Глава 29. Эпиграф. И если пастух не схвачен, пусть удирает. Ему грозят такие муки, такие пытки, от которых лопаются кишки у человека и разрывается сердце у чудовища. Шекспир. Зимняя сказка. Нетрудно понять, что побег твердого сердца вызвал среди сил чрезвычайное волнение. Возвращаясь с охотниками в становище, их вождь не забыл ни об одной из тех предосторожностей, к каким прибегают индейцы, чтобы враги не могли отыскать их след. И все же оказалось, что Пауни не только его отыскали, но и сумели с великим искусством подобраться к лагерю тетанов с той единственной страны, где вожди не посчитали нужным выставлять стражу. Дозорные же, прятавшиеся по пригоркам позади становища, узнали о появлении врага последними. В эту тяжелую минуту было не до размышлений. Матори потому и пользовался столь большим влиянием в племени, что его находчивость и решительность часто помогали найти выход из трудных положений. И на этот раз он снова показал себя достойным своей славы. Не обращая внимания на плач детей, визг женщин, дикие завывания старух, хотя такая сумятица уже сама по себе легко могла бы сбить с толку человека, не привыкшего действовать в час грозной опасности, он начал властно и хладнокровно отдавать необходимые распоряжения. Пока воины вооружались, мальчиков отправили в лощину за конями. Женщины поспешно снимали шатры и грузили их на старых одров, уже негодных для битвы. Матери пристраивали младенцев у себя за спиной, а детей побольше отогнали в сторону, точно стадо глупых овец. Хотя кругом стоял настоящий Содом, каждый делал свое дело с необыкновенной быстротой и четкостью. Между тем, сам Матери не пренебрегал ни единой обязанностью предводителя племени. С высокого берега, где он расположил свой стан, ему был хорошо виден весь вражеский отряд и каждый его маневр. Лицо Теттона загорелось угрюмой улыбкой, когда он убедился, что его силы значительно превосходят неприятеля численностью. Однако, несмотря на это важное преимущество, многое другое заставляло его сомневаться в благоприятном исходе неизбежной схватки. Его племя обитало в северной, менее гостеприимной области, и было куда беднее противника лошадьми и оружием, тем, что для западного индейца составляет самое ценное достояние. Пауни все до одного были на конях, и Матори хорошо понимал, что перед ним отборные воины, племени, решившиеся отправиться в такую даль, чтобы спасти своего прославленного героя или отомстить за него. Между тем, среди его людей, многие привыкли отличаться не в бою, а на охоте. Они могли отвлечь на себя часть врагов, но он на них особенно не полагался. Тут сверкающий взгляд вождя обратился на группу самых испытанных воинов, еще ни разу не обманувших его надежд. С ними он мог не уклоняться от битвы, хотя в создавшемся положении и не стал бы сам ее искать, потому что присутствие в тетанском лагере женщин и детей было бы для противника огромным преимуществом. Впрочем, и Пауни, с такой неожиданной легкостью добившейся своей главной цели, не слишком рвались в бой. Переправляться через реку на глазах у готового дать отпор врага было опасно. Они, наверное, предпочли бы на время удалиться и отложить нападение до глубокой ночи, когда видимая безопасность усыпит бдительность противника. Но сердце их вождя пылало чувством, заставившим его забыть обычные уловки индейской войны. Его жгло желание смыть свой недавний позор. И, возможно, он полагал, что среди удаляющихся женщин Сиу скрывается приз, который был теперь в его глазах ценнее 50 тетанских скальпов. Но как бы там ни было, твердое сердце, выслушав приветствие своего отряда и передав вождям наиболее важные сведения, начал тут же готовиться к тому, чтобы в предстоящей схватке лишний раз подтвердить свою заслуженную славу, а также удовлетворить тайное желание души. Фауни привели с собой его лучшего охотничьего коня, хоть и не надеялись, что скакун еще понадобится своему хозяину в этой жизни. На спине коня лежали лук, копье и колчан, ведь его собирались заколоть на могиле молодого воина. И по одному этому можно было понять, какую любовь снискал благородный воин у своих соплеменников. Их предусмотрительность освободила бы траппера от выполнения благочестивого долга, который он взял на себя. Твердое сердце по достоинству оценил заботливость своих воинов, ибо верил, что вождь, располагая таким оружием и конем, мог с честью отправиться в далекие поля охоты к владыке жизни. Тем не менее он ни на миг не усомнился, что все это ему столь же пригодится и теперь. На его суровом лице мелькнуло выражение удовольствия, когда он испробовал гибкость лука и взмахнул прекрасным копьем. Взгляд, которым он удостоил щит, был беглым и равнодушным. Но когда он вскочил на своего коня, даже привычная индейская сдержанность не могла скрыть его восторг. Он несколько раз проскакал взад и вперед перед своим столь же восхищенным отрядом, управляя конем с той грацией и уверенностью, которым нельзя научиться, если они не дарованы человеку природой. Иногда он заносил копье, как будто проверяя твердость своей посадки, а иногда внимательно осматривал карабин, которым его также не забыли снабдить, и в глазах его была глубокая радость человека, который чудом вновь обрел сокровище, составлявшее его гордость и счастье. И вот тут Матори, закончив необходимые приготовления, вознамерился предпринять решительный маневр. Теттон не сразу решил, что делать ему с пленниками. Вдалеке виднелись палатки скватера, и опытный воин понимал, что нападение грозит и оттуда, и что следует остерегаться не только Пауни, открыто выступивших против него. Первой его мыслью было разделаться с мужчинами при помощи томагавков, а женщин отправить вместе с женщинами своего отряда. Но большинство его воинов все еще трепетало при мысли о великом колдуне бледнолицах, и вождь не рискнул перед самой битвой пойти против их суеверий. Теттоны решили бы, что такая расправа с пленниками обрекает их на поражение, не видя другого выхода. Он поманил к себе дряхлого воина, которому поручил охрану женщин и детей, а затем, отойдя с ним в сторону, многозначительно коснулся пальцем его плеча и сказал властно, но с лестным доверием в голосе: «Когда мои молодые воины бросятся на Пауни, дай женщинам ножи». «Довольно. Мой отец стар, ему не нужно слушать мудрость мальчика». Угрюмый старик молча кивнул со злобой в глазах, и больше вождь не тревожился о своем деле. С этой минуты он думал только о том, как отомстить и как поддержать свою воинскую славу. Вскочив на коня, он властным мановением руки приказал своему отряду последовать его примеру и не церемонясь оборвал боевые песни и торжественные обряды, которыми иные воины укрепляли свой дух, готовясь к доблестным подвигам. Все повиновались, и отряд молча в строгом порядке двинулся к берегу. Теперь врагов разделяла только река. Слишком широкая, она не давала возможность пустить в ход луки, но все же вожди обменялись несколькими бесполезными выстрелами, больше из бравады, чем в расчете нанести врагу урон. Так как в этих бесплодных попытках прошло немало времени, мы пока оставим обоих противников и вернемся к тем нашим героям, которые по-прежнему находились в руках индейцев. Если нужно уверять читателей, что опытный траппер не упустил ни единой подробности вышеописанной сцены, значит, мы напрасно извели немало чернил и зря ломали перья, которые можно было бы употребить на что-нибудь более полезное. Как и все остальные, он был поражен неожиданным сопротивлением твердого сердца. И было мгновение, когда горечь и досада взяли верх над сочувствием. Простодушный и честный старик,
при виде слабости юного воина, которого он от души полюбил, почувствовал ту же боль, какую испытывает глубоко верующий родитель, склоняясь над смертным одром безбожника сына. Но когда оказалось, что его друг отнюдь не потерял голову от страха, бессмысленно пытаясь хоть на минуту отсрочить гибель, но, напротив, с обычным, непроницаемым спокойствием индейского воина выждал удобную минуту, а тогда повел себя с мужеством и решимостью, которые сделали бы честь самому прославленному из краснокожих героев, траппера, охватила такая радость, что ему лишь с трудом удалось ее скрыть. В суматохе, поднявшийся вслед за гибелью Уючи и побегом пленника, он стал рядом со своими белыми товарищами, решив защищать их любой ценой, если ярость дикарей вдруг обратится на них. Однако появление отряда Пауни спасло его от такой отчаянной и безнадежной попытки, и он мог, не торопясь, следить за ходом событий и обдумывать свой новый план. Он не преминул заметить, что, хотя все дети и почти все женщины вместе с пожитками всего отряда были куда-то поспешно отправлены, возможно, с наказом укрыться в одной из соседних рощ, шатер самого матери остался на месте, и оттуда ничего не вынесли. Все же вблизи стояли два отборных скакуна, которых держали мальчики, слишком молодые, чтобы принять участие в схватке, но уже умевшие управляться с конями. Отсюда траппер заключил, что матери боится кому-либо доверить свои новоприобретенные цветы, и в то же время принял меры на случай поражения. От зорких глаз старика не ускользнуло и выражение лица Теттона, когда он давал поручение дряхлому индейцу, так же, как и злобная радость, с какой тот выслушал кровавый приказ. Все эти таинственные приготовления убедили траппера, что близок решающий час, и он призвал на помощь весь опыт своей долголетней жизни, чтобы найти выход из отчаянного положения. Пока он раздумывал, доктор опять отвлек его внимание жалобным призывом. — Почтенный ловец, или, вернее сказать, освободитель, — начал опечаленный Авид. — Кажется, наступил, наконец, благоприятный момент для того, чтобы нарушить неестественную и незакономерную связь, существующую между моими нижними конечностями и корпусом Азинуса. Быть может, если мои ноги будут хоть несколько освобождены, я смогу ими воспользоваться, и затем мы не упустим удобного случая и форсированным маршем направимся к поселениям. И, может быть, возродится надежда сохранить для мира сокровища знаний, коих являюсь я недостойным вместилищем. Ради такой высокой цели, несомненно, стоит провести рискованный эксперимент. — Не знаю, не знаю, — задумчиво сказал старик. — Всех этих козявок и ползучих гадов, которых развесили на вас, Бог сотворил для прерий, и я не вижу, что тут хорошего. Посылать их в другие края, где им будет не по себе. К тому же, сидя вот так, на осле, вы можете служить нам службу. Хотя меня не удивляет, что вам-то самому это невдомек, ведь вы, книжники, не привыкли, чтобы от вас был какой-нибудь толк. Но какую пользу могу я принести в этих тяжелых узах, когда животные функции организма, так сказать, замирают, а духовные и интеллектуальные притупляются в силу тайной симпатической связи, объединяющей дух и материю. Эти две орды язычников, наверное, затевают кровопролитие, и хотя я не очень к тому расположен, больше будет смысла, если я займусь врачеванием ран, вместо того, чтобы тратить драгоценные минуты в положении унизительном и для души, и для тела. Пока у краснокожего гремит в ушах боевой клич, он не смотрит на раны, и лекарь ему ни к чему. Терпение, добродетель индейца, но и христианину оно тоже к лицу. Поглядите-ка на этих разъяренных скво, друг доктор. Я ничего не смыслю в нраве дикарей, если они не готовы, проклятые, растерзать нас, чтобы утолить свою кровожадность. Ну, а пока вы будете сидеть на осле, да сердито хмурить брови, хотя такое выражение вам и непривычно, они, пожалуй, побоятся колдовства и не посмеют на нас броситься. Я сейчас как генерал перед началом битвы. И мой долг — так расположить свои силы, чтобы каждый выполнял задачу, по моему суждению, наиболее для него подходящую. Я немножечко разбираюсь в этих тонкостях и готов поручиться, что ваше терпение нам сейчас окажется куда полезнее любого вашего подвига.
— Слушай, старик! — крикнул Поль, наскучив неторопливыми и многословными объяснениями траппера. — Не оборвешь ли ты две вещи сразу? Свой разговор, который спору нет, приятен за блюдом с дымящимся буйловым горбом, да эти чертовы ремни, которые, скажу, по опыту никогда приятны не бывают. Один взмах твоего ножа принесет сейчас больше пользы, чем самая длинная речь, когда-либо сказанная в кентуккийском суде.
— Да... Суды поистине счастливые охотничьи поля, как говорят краснокожие, для того, кто боек на язык, а другого ничего делать не умеет. Я и сам попал раз в эту берлогу беззакония, ведь за сущий пустяк, за ленью шкуру, бог им прости. Они ведь не знали, что делали, и полагались только на свои слабые суждения, так что их бы надо пожалеть. А все же... Не весело было глядеть, как старика, который всегда жил на открытом воздухе, закон сковал по рукам и ногам и выставил на посмешище перед женщинами и детьми богатого поселка.
Если ты так смотришь на оковы, мой дорогой друг, так подтверди свои взгляды делом и поскорее освободи нас, — сказал Миддлтон, которому, как и бортнику, медлительность их верного товарища стала казаться не только излишней, но и подозрительной.
— Я бы с радостью разрезал эти ремни, особенно твои, капитан. Ведь ты солдат, и тебе было бы не только любопытно, но и полезно понаблюдать хитрые приемы и уловки сражающихся индейцев. А этому нашему другу все равно, увидит он битву или нет, потому что с пчелами воюют совсем не так, как с индейцами. — Старик! Эти шутки по поводу нашей беды по меньшей мере неуместны. Да-да, твой дед был человек горячий и нетерпеливый, и нечего ждать, чтобы детеныш пантеры ползал по земле, как детеныш дикобраза. А теперь помолчите-ка оба, а я буду говорить будто только о том, что происходит сейчас в лощине. Так мы усыпим их бдительность и заставим закрыться глаза, которые только и высматривают, какой бы учинить пакость или жестокость. Во-первых, вам следует знать, что предатель Теттон, по всей видимости, отдал приказ всех нас как можно скорее убить, но только в тайне и без шума.
Миддлтон воскликнул: «Боже великий! И ты позволишь, чтобы нас перерезали, как беззащитных овец?»
«Тише, тише, капитан! В горячности мало проку, когда нужно действовать не силой, а хитростью. Ах, и молодец наш Пауни, любо-дорого смотреть! Как он сейчас скачет от реки, чтобы заманить врага на свой берег! А ведь мои слабые глаза видят, что на каждого его воина приходится по два сил. Так вот, я говорил, что торопливость и опрометчивость до добра не доводит. Даже ребенку ясно, как обстоит дело. Между индейцами нет согласия насчет того, как с нами поступить. Одни боятся цвета нашей кожи и с радостью нас отпустили бы, а другие глядят на нас точно голодные волки на лань. Да, только когда на совете племени начинаются споры, милосердие редко берет верх. Вон, видите этих иссохших и злобных скво? Да нет, вам с земли их не видно, но они здесь и готовы наброситься на нас, точно разъяренные медведицы, как только придет их час.
— Слушай, почтеннейший траппер, — перебил Поль угрюмо, — ты нам все это рассказываешь для нашего удовольствия или для своего?
— Если для нашего, то лучше помолчи Я и так от хохота чуть не задохнулся.
— Тише, — сказал траппер, ловко и быстро рассекая ремень, которым правая рука Поля была притянута к телу и тут же бросив нож рядом с кистью этой руки. —
Тише, малый, тише. Нам повезло. Старухи повернулись посмотреть, почему в лощине поднялся такой крик, и нам пока ничего не грозит.
А теперь берись-ка за дело. Но только чтобы осторожно, чтобы никто не заметил.
— Спасибо тебе за одолжение, старый мямля, — пробормотал бортник, — хоть оно маленько и запоздало.
— Эх, неразумный мальчишка!
— с упреком молвил траппер. Он уже отошел в сторону и, казалось, внимательно следил за маневрами отрядов на берегах реки.
— Неужели ты никогда не поймешь мудрость терпения? Да и ты, капитан! Хоть сам я не из тех, кто принимает к сердцу обиду, а все-таки я вижу. Ты молчишь, потому что не желаешь больше просить одолжения у того, кто, по-твоему, нарочно не торопится.
Ну, конечно. Оба вы молоды, гордитесь своей силой и смелостью. И, по-вашему, стоит вам только освободиться от ремней, как вся опасность останется позади. Но кто много видел, тот больше и размышляет. Если бы я, как суетливая женщина, кинулся освобождать вас, старухи Сиу увидели бы это, и что с вами было бы? Лежали бы вы под томагавками и ножами, точно беспомощные хнычущие дети, хоть рост у вас богатырский и бороды, как у мужчин.
А ну, капитан, спроси-ка у нашего приятеля бортника. Мог бы он сейчас, столько часов пролежав в ремнях, справиться с тетонским мальчуганом, а не то что с десятком безжалостных разъяренных скво.
Твоя правда, старик, — подтвердил Поль, шевеля затекшими руками и ногами, уж совсем освобожденными от ремней.
— Ты кое-что в этом понимаешь.
— Подумать только, я Поль Ховер, который никому не уступит ни в борьбе, ни в беге, сейчас чуть ли не так же беспомощен, как в тот день, когда явился впервые в дом к старому Полю, который давно уже скончался, прости ему, Господи, все прегрешения, совершенные им, пока он пребывал в Кентукки.
Вот моя нога уперлась в землю, если можно верить глазам, а ведь я поклялся бы, что между ней и землей еще целых 6 дюймов.
Послушай, приятель, раз уж ты столько сделал, так будь любезен, не допускай этих проклятых скво, о которых ты нам столько рассказал интересного, подойти к нам ближе, пока я не разотру руки и не буду готов с ними встретиться.
Траппер, кивнув в знак согласия, направился к дряхлому индейцу, уже готовому приступить к возложенному на него делу, и предоставил бортнику размять затекшие члены, а затем освободить и Миддлтона.
Матери! Не ошибся в выборе исполнителя своего кровавого замысла. Это был один из тех безжалостных дикарей, каких в большем или меньшем числе можно найти и среди любого племени. Они нередко отличаются в войнах, проявляя отвагу, питаемую врожденной жестокостью. Ему было незнакомо рыцарское чувство, в силу которого индейцы прери считают более славной заслугой взять трофей у сраженного врага, нежели убить его, и радость убийства он всегда предпочитал торжеству победы. Если более честолюбивые и гордые воины кидались в бой, думая только о славе, он под прикрытием какого-нибудь холмика или кустика приканчивал раненых, которых пощадили его более благородные соплеменники. Ни одна жестокость, совершенное племенем, не обходилось без его участия, и никто не слышал, чтобы он хоть раз высказался в совете за милосердие. С нетерпением, которого не могла подавить даже привычная сдержанность, он ждал минуты, когда можно будет исполнить волю великого вождя, без чьего одобрения и могущественной поддержки он никогда бы не осмелился на этот шаг, неугодный слишком многим в племени. Но между враждебными отрядами того и гляди, должна была завязаться битва, и с тайным злорадством он понял, что настала пора приступить к желанному делу. Когда подошел траппер, старый индеец уже раздавал ножи злобным старухам. а те, принимая оружие, распевали негромкую монотонную песню о потерях, понесенных их народом в различных стычках с белыми, и о том, как сладостна и благородна месть. Человек, менее привыкший к такого рода зрелищам, только увидев этих ведьм, никогда бы не отважился приблизиться к месту, где они совершали свой дикий и отвратительный обряд. Каждая старуха, получив нож, неторопливым и размеренным, но неуклюжим шагом начинала кружить вокруг дряхлого индейца, и вскоре они уже все медленно завертелись в магической пляске. Они старались ступать в такт мелодии, сопровождая слова песни соответствующими жестами. Когда они говорили о потерях своего племени, они дергали себя за длинные седые космы или позволяли им в беспорядке рассыпаться по сморщенным шеям. Но стоило хоть одной запеть о том, как сладко отвечать ударом на удар, все вторили ей свирепым воплем и сопровождали его выразительным телодвижением, ясно показывавшим, для чего они старались распалить в себе дикую ярость. И вот в самый центр этого беснующегося круга вступил траппер с таким невозмутимым хладнокровием, как будто вошел в деревенскую церковь. Его появление старухи встретили новой бурей жестов, которые, если только это было возможно, стали еще более ясными и недвусмысленными. Сделав им знак замолчать, траппер спросил: — Почему матери Теттенов поют злую песню? Еще не привели в их селение пленников в Пауни, их сыновья еще не вернулись, нагруженные скальпами. Старухи взвыли в ответ, а две-три фурии, самые разъяренные, даже подскочили к нему, размахивая ножами в опасной близости к его спокойным глазам. — Перед вами воин, а не беглец из стана длинных ножей, чье лицо бледнеет, едва он завидит томагавк, — сказал, не дрогнув, траппер. — Пусть женщины ему не грозят. Пусть женщины сию подумают, если умрет один бледнолицый на месте, где он упал, их встанет 100. Но старухи в ответ только быстрее завертелись в пляске, а угрозы в их песни зазвучали еще более громко и внятно. Вдруг самая старая и злобная вырвалась из круга и, ковыляя, побежала по направлению к намеченным жертвам, точно хищная птица, когда, покружив над добычей, она камнем падает на нее. Остальные ринулись вслед за ней нестройной вопящей толпой, боясь лишиться своей доли в кровавой потехе. — Могучий колдун моего народа! — крикнул старик на языке тетанов. — Открой рот и заговори, чтобы все племя сиу услышало тебя. — Тули! Азинус в недавних передрягах постиг ценные свойства своего голоса. То ли его вывел из равновесия вид бегущих мимо старух, чьи вопли были невыносимы даже для ослиного слуха. Но как бы там ни было, именно длинноухий сделал то, к чему призывали Авида, и произвел такой эффект, на какой едва ли мог бы рассчитывать натуралист, даже если бы напряг все свои силы. Странный зверь заговорил впервые со времени своего появления на становище. После столь ужасного предупреждения старухи кинулись в рассыпную, точно коршуны, вспугнутые со своей добычи, однако продолжали вопить и, как видно, еще не совсем отказались от задуманного. Между тем их внезапное появление и сознание неотвратимой опасности куда быстрее погнало кровь в жилах Поля и Миддлтона, чем самое усердное растирание. Бортник уже вскочил на ноги и принял угрожающую позу, обещавшую больше, чем он мог бы совершить на самом деле. И даже капитан приподнялся на колени, готовясь дорого продать свою жизнь. Непостижимое освобождение пленников от пут старухи приписали чарам колдуна, и это заблуждение сослужило нашим друзьям, пожалуй, не меньшую службу, чем чудесное и своевременное вмешательство Азинуса.
Вот теперь самое время выйти из засады, — крикнул траппер, подбегая к товарищам, — и вступить в честный бой. Было бы лучше подождать, пока капитан совсем оправится, но уж раз мы выдали нашу батарею, то станем твердо и...
Он умолк, почувствовав, что на его плечо опустилась огромная рука. Он был уже готов поверить, что тут и впрямь действуют чьи-то чары, когда повернулся и увидел, что попал в лапы такого могучего и опасного колдуна, как Ишмаэл Буш. Сыновья Скваттера, держа ружья наготове, вышли один за другим из-за неубранного шатра Аматори, что не только объяснило, как удалось врагам зайти с тыла. Пока внимание траппера было занято происходившим у реки, но и обусловило полную невозможность сопротивления. Ни Ишмаэл, ни его сыновья не считали нужным вступать в объяснение. Миддлтона и Поля снова связали в полном молчании и с отменной ловкостью. И на этот раз даже старый траппер разделил их участь. Шатер сорвали, женщин усадили на лошадей, и маленький отряд двинулся обратно к стоянке Скваттера. Все это произошло с такой быстротой, что действительно могло показаться колдовством. Тем временем доверенный Матери со своими кровожадными помощницами, потерпев неудачу, улепетывал по равнине к леску, где укрывались женщины и дети. И когда Ишмаэл удалился со своими пленниками и добычей, то плоскогорье, где совсем недавно бурлила жизнь большого индейского стойбища, стало таким же тихим и безлюдным, как вся бескрайняя пустыня вокруг.